Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Здравствуйте, здесь Игорь Измайлов. Но крокодил Гитлера уже не с нами. А вот информация, которая приходит в эти минуты по каналам информационных агентств из отделения, столичного отделения Альфа-банка на Земляном валу, где неизвестно захватил заложников. Много сейчас агентств уже пишут. Из последнего МЭШ приводит информацию, что один из заложников завел трансляцию внутри Альфа-банка на Земляном валу. Он там остался один. На видео есть лицо самого захватчика. Он периодически хлестает вино из бутылки. Ранее сообщалось о том, что это курьер одной из компаний по доставке еды с большим квадратным рюкзаком. Но, правда, сама компания, где-то я сейчас видел на информационных агентствах, сообщала, что не располагает. Вот, Delivery Club не имеет сведений, подтверждающих участие реального курьера сервиса в инциденте с предполагаемым захватом заложника в Москве. Сообщили в пресс-службе компании RT, сейчас приводит эти данные. Сервис не получал запроса от правоохранительных органов о якобы участии курьера в инциденте. Сотрудников в отделении Альфа-банка в Москве нет. Захватчик забаррикадировался, но пока также не подтверждается, что он там находится один. Если та трансляция действительно та, то их там как минимум двое. Захвативший банк в центре Москвы утверждает, что здание заминировано, сообщает столичный главк МВД. По его данным, неизвестный вошел в отделение на Земляном валу с сумкой одного из сервисов по доставке еды. Ну и, кстати говоря, RT вот тоже приводит прямую трансляцию Земляного вала, где неизвестно в отделении банка захватил заложников. Еще некоторая информация есть сейчас на каналах информационных агентств. Припаркованные отделения автомобилей эвакуируют. Последнего заложника вывели из отделения банка в Москве. Преступник остался один и забаррикадировал дверь. Но это все, как вы понимаете, не точно. Опять-таки, просто потому, что вот хотя бы трансляция эта ведется. Она не она, мы ничего не знаем. Дальше. Еще из нескольких сообщений. Значит, смотрите, какое дело. 27-летний мужчина. Курьер. Это по сообщениям очевидцев. Но если кадры трансляции те, то, по крайней мере, он в черной просто одежде, обычной медицинской маске, без всяких там рюкзаков. Он зашел в банк в зеленой форме службы доставки и заявил сотруднице Алине Т, что у него в рюкзаке бомба и он намерен взорвать отделение. 20-летняя девушка успела позвонить в полицию и сообщить о захвате заложников. Ну да, кстати, по кадрам трансляции молодой человек в черном пьет вино, ходит и о чем-то рассуждает. Ну так вот, оружия никого у него в руках нет, рюкзака тоже, да и бомбы не видно. Если это трансляция там. Далее Мэш пишет. Именно эта девушка приводит фотографию. Ее смогла эвакуировать клиентов Альфа-банка через черный вход. Менеджер отделения Алина Т. успела предупредить полицию. По предварительным данным, забаррикадировался внутри. Остался один посетитель и захватчик, хотя банк утверждает, что всех вывели. Как-то так. Мы следим за всем, что происходит. Будем надеяться, что все обойдется без жертв. Хорошо, в этой истории уже не обойдется для кого-то точно, но будем надеяться, что все останутся живы и таких вот прям террористических криминальных намерений ни у кого не было. Не знаем. Будем разбираться.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
У 12,5% участников тестирования, масштабного тестирования, которое проходит в Москве, нашли антитела к коронавирусу. Всего анализы сдали 50 тысяч человек. Это заявление главы столичного департамента здравоохранения Хрипуна. Он говорит, что всего в городе на антитела к коронавирусу планируют проверить от 3 до 6 миллионов человек. Это громадное число, неизвестно, сколько займет времени, но так или иначе. Специалист говорит, что исследование на популяционный иммунитет поможет городу подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. Они нас готовят. Вторая волна будет. Дальше. Полностью выздоровевший после коронавируса человек повторно не заболевает. Это вот заявление главы Центра Гамалеи Александра Гинзбурга, профильного эпидемиологии Центра научно-исследовательского института. Гинзбург говорит, что главное увеличение инфекции – долечить человека до конца и восстановить его иммунитет. И там, видимо, уже все не так плохо будет. А я не знаю, если вирус мутирует, давайте спросим. Владислав Жемчугов с нами, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Здравствуйте, Владислав Евгеньевич.
Добрый день.
Ну, как, знаете, шутят грустно у нас на Два эксперта на двух экспертов, как правильно? Короче говоря, три мнения на двух экспертов. Сначала говорили, что это такой коварный вирус с неизвестной спецификой, да, что даже если человек вылечится, он все равно может потом подхватить его опять, потому что и вирус быстро мутирует, и сам по себе он слишком сильный такой боевой, в смысле удара по человеку. Нехороший, мерзкий вирус. Да? Или все-таки надежды есть, как вы полагаете? Вот как ваш коллега Гинзбург говорит.
Да дело в том, что, понимаете, есть три варианта вот развития событий после заражения. Значит, первое, человек выздоровел, да, и у него создался прочный иммунитет, и больше он не заболевает. Так бывает после, например, гепатита, а вот желтухи, там, ну, ряд других.
Ну да, иммунитет выработался вроде, да?
Да. Угу. А второе, что этот иммунитет бывает, но короткий и непрочный. Такое тоже есть, ну, всеми, думаю, многим очень знакомы гонореи, да, хотя бы по словам. Вот, так что такое тоже вот бывает. И третий вариант бывает такой тоже очень неприятный, что переболевание или вот даже вакцинация, оно усиливает последующие, вот при последующем заражении зверски усиливает течение вот заболевания, то есть утяжеляет его. Такое есть, например, вот при лихорадке денге. То есть каждое последующее вот заражение, еще и потому что вирус изменяется очень часто тоже, оно вот вызывает такое антителозависимое усиление инфекции. Так это звучит страшно. Вот все три варианта. Поэтому сейчас вот и решили изучить плотный иммунитет, по крайней мере, на Москве. Мы об этом говорили еще в конце вот января, что это нужно сделать срочно, чтобы иметь прогноз отчетливый, а не как гадание на кофейной на гуще. Вот. И если доктор Гинзбург говорит, что так, значит, у него есть сейчас наибольшая эта информация в руках. Конечно, самое важное, если переболевание создает прочный вот иммунитет, но это радостно со всех сторон, что до достижения 60% осталось 50% населения, чтобы переболело, и тогда вирус сам по себе, эта пандемия окончится. Вот это, так сказать, железно уже.
То есть ему будет тяжелее зацепиться, вообще, дальше продолжить действовать, ну, потому что все уже...
Ага. Да, все эпидемии заканчиваются, когда вот, и вот тот самый популяционный вот иммунитет, иммунная прослойка, как угодно назови, она достигает от 60% и выше.
А как же та вторая волна, что имеется в виду, когда он мутировавший начнет цепляться?
Нет, дело в том, что если мы сейчас сильно очень затормозим вот тут вот развитие, то останется много до достижения этих переболевших до 60%. А-а-а. Вот на этих оставшихся он и попирует, как говорится. Вот, вот это вот и остаток второй волны. Но я считаю, что вторая волна, да, под вопросом, если будет идти все так, как сейчас аккуратненько у нас, да, по крайней мере, вот в нашей, да, стране, то потихонечку на тормозах мы спустимся с этой горки или на сплаты, как говорят, да, и все выйдет на ровную горизонталь.
Да нас готовят уже.
И второй волны не будет. Вот.
Ну вот видите, вот сколько экспертов,
если
столько мнений.
Если мы до сентября дойдем до 60%, то волны точно вот не будет. Но другое дело, дойдем ли мы за это время или нет, вот это вот вопрос.
Потому что сдерживается.
Потому что вот мы сдерживаем, да, может быть, раньше вот отпустим, и вторая волна там наступит вот в июле, ну не дай бог. Тогда все гайки опять закрутятся.
Спасибо, вот разъяснили. Вот действительно такие нюансы. Владислав Жемчугов, простите, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Будем надеяться, да. И действительно сообщение, заявление Гинзбурга тоже вселяет какие-то надежды, хотя и противоположной точки зрения тоже наличествует. А вирус коварный, как-то так внедрился в нашу жизнь. Ну, статистика за последние сутки почти 9500 новых случаев, но в стране восьмой день подряд выявляют не более 10 тысяч случаев коронавируса в сутки. По-прежнему почти у половины никаких симптомов. Умерли за сутки почти 140 человек, выздоровели более 8 тысяч человек. Ну, в целом в России 336 тысяч случаев коронавируса умерли, почти 3400 почти человек, выздоровели 108 тысяч пациентов. Такая статистика вот на сегодняшний день.
Вчера была среда, сегодня понедельник, а я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения не тени, зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго. под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице. А говорящая собака чау-чау произнесла довольно внятно вау-вау. Ее проклятую ничто не возмущало. Чернели кляксы на снегу, мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот суперовощ манго. И за зеленым солнцем, как орангутаны, по крышам дворники бегут. В своих скитаниях по бедрам магазина мы натыкаемся на трупы апельсинов, где инквизиторы в халатах и лосинах поют над нами, как соловьи. Поют над нами, как соловьи.
Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Штурм в прямом эфире Инстаграма. Ворвались оперативники спецслужбы, сотрудники спецподразделений и, в общем, прекратили все это действие захватом заложников, которых вывели ранее. Один человек оставался в отделении Альфа-банка, в который чуть ранее зашел неизвестный и сказал, что у него бомба в сумке. Ну и как-то ничего внятного относительно его требований не было. Данные сейчас расходятся по этому поводу. Но зато спецгруппа ворвалась. Того, кто вел прямую трансляцию в Инстаграме, тоже быстренько под ручки вывели. А того, кто пил винишко и, видимо, и был захватчиком, вот что с ним сталось, мы пока не знаем. Но он жив, здоров, и теперь, видимо, будет рассказывать, что он хотел всем этим сказать. Я смотрю, Мэш-захватчик требует привести в банку Ольгу Бузову. Он хочет видеть певицу и поговорить с ней, потому что она, цитата, она у него что-то украла. Не знаю, это все неподтвержденные данные, но вот приводятся агентствами. Преступника взяли штурмом, группа захвата вошла в здание через черный ход. Хотя он, по-моему, вполне себе был не черный, судя по видео. Не дождался Олю и был схвачен, задержали его. Да, вот все агентства сейчас это подтверждают. Ну, собственно, значит, видео действительно было, вероятно, оттуда. Задержан он теперь уже, видимо, официально. Это экстренные службы РИА Новости сообщают, силовики ведут переговоры, но уже не ведут. Да, еще, значит, какая информация была по этому поводу? ТАСС со ссылкой на свой источник сообщал, что захватчик попал в трудную жизненную ситуацию. Он требует от администрации Альфа-банка крупную сумму денег. По предварительным данным, работает курьером, доставляет еду. Но если это так, то, в общем, попавший в трудную жизненную ситуацию, начинают выходить из нее кто как умеет. Дальше он, да, одет в черную куртку, черный какой-то майку, свитер, непонятно, что у него там было, спортивные штаны, маска была не черная, а обычная, и на подбородке самоизоляцию он не соблюдал, и правила ношения средств индивидуальной защиты тоже. В руках желтый пакет, где находил взрывное устройство, так вот об этом сообщалось. По предварительным данным, ему 27 лет, опять же, предварительно он курьер. Заложники были выведены чуть ранее, один человек оставался. Вот, в принципе, наверное, и вся информация, которая есть к этой минуте. Трансляция завершена, я смотрю. Ну, а дальше мы просто узнаем какие-то подробности, что хотел сказать здесь вот этот человек с вином. загадочный. Движение по-прежнему перекрыто в районе. Ранее сообщалось, что отцеплено, были эвакуированы машины. Но, правда, с учетом последних ограничений на передвижение в Москве и все такое прочее, машин обычно и немного и так. Кстати, вот сообщение, не знаю, схоже или нет, было, что в Пятерочке в подмосковных Химках ночью взорвали банкомат Сбербанка. Так что, в общем, какая-то вот такая вот ситуация. Ну, ваше сообщение, и движемся далее.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Ваше сообщение мы всегда ждем о том, как вы проводите самоизоляцию, что думаете, как себя чувствуете, как у вас эта суббота. Ну, а в Софеде предложили дать осужденным право общаться с родными по видеосвязи. Предложение об этом разрабатывают вместе с другими нововведениями на случай пандемии. Это такое сообщение, заявление от главы комитета Софеда Андрея Клишеса, известного по рабочей группе по внесению поправок в Конституцию. На какое-то время мы об этом забыли, но жизнь потихонечку возвращается в привычное русло. Правда, конечно, очень-очень-очень медленно. Что говорит Клишес? Поддержание постоянного контакта со своей семьей, возможность видеть лица своих родителей, наблюдать, как растут дети, будет оказывать положительное влияние на осужденных, позволит им почувствовать себя частью общества, осознать свою ответственность за свое будущее, будущее своих близких, рассказывает нам Клишес. Видимо, не зная, что в исправительных учреждениях давно есть видеосвязь, и проблемы с этим вроде как нет. Другой вопрос, есть ли она везде, но вот мы сейчас и узнаем. Иван Мельников с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета по защите прав человека. Иван Владимирович, вам слово. Что это за инициатива такая? Ведь и так же заключенные могут общаться по видеосвязи.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, действительно, на мой взгляд, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос. Естественно, это не везде. Более того, я вам хочу сказать, что это единичные истории, когда заключенным дают возможность общения, так сказать. То есть это единичные учреждения исправительные, да, поэтому абсолютно правильно и своевременно в эпоху пандемии, более того, да, возможность общаться для родственников со своими, значит, близкими, которые находятся в местах лишения свободы. Естественно, важно, естественно, нужно, и, видимо, здесь вот Клишес показал, что действительно знает эту проблему, и что Совет Федерации нужен, в отличие от того, как недавно говорил один коллега из Государственной Думы, помните, который пытался сказать, чтобы его расформировали. Вот. Поэтому здесь, безусловно, предложение... Еще чем важно? Разрешены свидания для близких, да? Представляете, сейчас следственный изолятор, соответственно, ну, родственники приходят, когда это определенная угроза, да, для заражения, там, в случае, если у кого-то из них коронавирус и так далее. Поэтому отказывают сейчас в свиданиях массово, есть определенные проблемы, и вот этот, так сказать, нормативный акт, если будет принят, благодаря предложению Клишеса, то он эту проблему исправит.
А в СИЗО вообще есть где-нибудь видеосвязь? Там и с обычной же вроде проблемы, да?
А? С судами видеосвязь.
А, только с судами, да.
Да. Телефоны там есть специальные, значит, заключенным родственники покупают карточку определенную, значит, и по разрешению следователя... Либо, если человек осужден, то, соответственно, он имеет право вот на эти звонки. Так называемая, ну вот, связь там. Раньше зона телеком была, сейчас, по-моему, там новая какая-то история. Вот. То есть, ну, это, естественно, они не могут видеть друг друга. Более того, видеосвязь чем важна? Понимаете, многие заключенные находятся не в регионах, где они... где их близкие проживают. Понимаете, они бывают наказания, например, там женщина осуждена в Москве, да, жила в Москве. Там,
ну, конечно, да, отбывать.
И уехала куда-нибудь в Владимирскую область, да. Это ладно, там, Мордовию. Чаще всего сейчас женщин отправляют в Мордовию у нас из Москвы, да, которые, ну, осужденные. Да. Соответственно, представляете, ехать там, например, пожилой матери или, значит, супругу, который остался один с ребенком. Ну, то есть это такая целая
проблема. Иван Владимирович, поняли, да, надо наладить. Действительно, а еще один вопрос, коротко, если можно. Амнистия будет в этом году? Ну, особенно в связи с коронавирусом?
том-то и дело, что ее не будет, на мой взгляд, абсолютно неправильно. И Государственная Дума сейчас и Совет Федерации должны принять акт об амнистии, потому что сейчас массово заболевают заключенные в местах лишения свободы. Чем меньше людей там находится, тем это безопаснее. Мы говорили об этом еще в марте. Да, и соответствующий проект амнистии, более того, даже был подготовлен рядом депутатов Государственной Думы, насколько мне известно,
пока все застопорилось.
Уполномоченным по правам предпринимателей при президенте, да, Титовым также. И, к сожалению, принято не было. И сейчас мы видим с вами, так сказать, последствия. Есть опасения, что если заключенные там будут выходить по амнистии, то якобы они там будут заражать кого-то. Слушайте, люди прилетают из других стран, садятся на карантин на 2 недели, посадите также людей из мест лишения свободы. Что вы делаете-то? Сейчас, так сказать, не от большого это ума, к сожалению, так сказать, только небольшое количество депутатов Госдумы используют свое положение в законе, которое указано, что они имеют право посещать места лишения свободы с проверки. Проверкой, да?
Спасибо, Иван Владимирович. Да, услышали вас. В общем, обозначили эту проблему и ту проблему. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета по защите прав человека. Мы же продолжим после новостей уже.
Увези меня отсюда, положи к себе в карман. Я разбитая посуда, ветеран душевных ран. В задыхающейся скорой небо в зеркальце дрожит. Ждут в больничных коридорах золотые миражи. Доктор Лиза. Доктор Лиза. Обними любовь покрепче, в одеяло заверни, чтобы стало всем полегче, и оттаяли они. Нам пророчат поражение, разговоры ни о чем. Отоспимся в воскресенье, когда всех людей спасем. Доктор Лиза. Бьют диванные герои, видят правильные сны. Проплывает в Черном море имя будущей весны. За добро мы всем ответим, на душе следы огня. И в далеком лазарете смотрим в бездну ты и я.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Политика.
В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных.
Экономика.
Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали.
Аналитика.
Теракт был выгоден, необходим и использован.
Наука.
ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы.
Жизнь.
Это программа «Дежавю», программа о воспоминаниях.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Здесь Игорь Измайлов, но информационное агентство Телеграм и соцсети в Фейсбуке. Все сейчас распространяют видео с захватом нападавшего, взявшего ранее в заложники посетителей и сотрудников отделения Альфа-Банк на земляном валу. Здесь, почти в центре Москвы. Видео, в общем-то, потому что вел один из тех, кто находился в отделении, то ли это посетитель был, то ли сотрудник, он вел прямую трансляцию в Инстаграме, и получилось теперь нарезать и даже послушать, что говорил тот, кто выдавал себя за, ну, террориста, это никуда не денешь уж, извините. И прохаживался он с бутылкой вина, рассуждал о жизни и смерти, просил правды, еще что-то. В конечном итоге ворвались, скрутили и надели наручники. Соответственно, все остальное мы будем уже узнавать позже. Столичная главка МВД подтверждает задержание злоумышленника, взявшего в заложники несколько человек в Банке Москвы. Об этом сейчас сообщают все информационные агентства. Ну и штурм, конечно, разлетелся. Вся жизнь теперь проходит у нас не только в самоизоляции и в онлайне, как и обучение у несчастных школьников или дистанционная работа у несчастных работников, но и теперь задержание и захват заложников у нас тоже проходит в прямом эфире у несчастных заложников. Хотя здесь заложник, в общем, тоже в уныние не впал и даже разговаривал с тем, кто пытался его задержать. Не знаю, здесь ваше сообщение о том, что теперь он будет хотя бы есть. Я читаю корректно сообщение от 77-го. Он будет теперь есть 3 раза в день. А дальше загадочное слово «началось», пишет нам 77-й. Что он имеет в виду, остается только догадываться. Хотя, наверное, догадываться здесь не так сложно. Значит, небольшая сводка. В Москве задержан подозреваемый в захвате заложников в банке на Земляном валу. Он около часа удерживал здание. Здесь мы, при нас это началось и при нас закончилось. Прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии, спецназ. Им удалось вывести его на разговор. Он обозначил требования, сообщал, что это крупная сумма денег, что то ли ему кто-то задолжал, то ли денег нет, он работал курьером, то ли он вообще просил Ольгу Бузову, то ли просил правды. Ничего не известно. Часть людей удалось вывести. В помещении оставался сам подозреваемый, сотрудник банка. Во время штурма захватчик задержан. Никакой бомбы при себе у него не оказалось. В рюкзаке был муляж. Но муляж — это тоже серьезно. Пострадавших при штурме нет, пишет «Комсомольская правда». Чуть больше часа понадобилось полиции, чтобы его обезвредить. Так, под угрозой взрыва взял в заложник 4 сотрудников банка, 3 позже отпустил. Последнего заложника, который вел прямую трансляцию в Инстаграм, отпустил за полчаса до штурма. И говорили, что стульями все забаррикадировал. На этом, наверное, пока и все. Дай бог, все живы, здоровы.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Ну а МЧС подготовило предложение об ужесточении наказания. Что ж, последние предложения так и сыпят, только ужесточить наказание. Не в смысле с предыдущей темой, а в смысле с нашей нынешней жизнью. Ну, в данном случае за пожары по неосторожности. Действительно, леса у нас выгорают просто чудовищно. Но когда по неосторожности, а когда так и специально. В данном случае речь идет об усилении уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, в том числе при сжигании сухой травы, которая приводит к пожару с крупными материалами ущербами. Сейчас-то пылевая ответственность всего для граждан до 5000, должностным лицам 50, а юридическим до 400. Ну а в случае причинения тяжкого вреда здоровью и смерти до 1 000 000. Только за минувшие сутки, вот вам май, российским спасателям удалось потушить 38 лесных пожаров и уже почти 1000 гектаров леса. В общем, дела-то с пожарами тоже не очень.
Как дела, Россия? Ватсап-страна.
Ну а в Соединенных Штатах не исключают проведение нового ядерного испытания. Кто о чем, а они о своем. Как пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома, этот вопрос обсуждали на встрече 15 мая, практически сразу после обвинений со стороны США, что Россия и Китай проводят ядерные испытания малой мощности. Они сейчас всех обвиняют во всем. Китай в ковиде, а нас, Китаем, и в ядерных испытаниях. Встреча не завершилась ничем, сообщил один из источников. Ну и напомнили, что такие испытания не проводились уже почти 30 лет. И вот что получается опять. С нами на связи Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
Дорогая редакция.
Виктор Николаевич, здравствуйте, вам слово. Они что-то...
Добрый день.
Да, и про открытое небо, и вот ядерные испытания теперь.
Да, да. Значит, вот теперь и становится понятно, почему на многократное предложение Москвы подписать договор о запрете ядерных испытаний американские военные упирались как козлы в огороде, а и категорически отказывались даже вести переговоры об этом. Они просто ждали вот этого шанса, чтобы для того, чтобы испытать новые ядерные системы. У них там сейчас целый выводок вот таких испытательных, скажем, работ. Они очень активно работают над малыми ядерными зарядами. Они не могут терпеть того, что Россия по этой части далеко и давно ушла вперед. И, в общем-то, пытаются выровнять, как они говорят, ядерные балансы. Ну, как говорится, американцы, у них одна особенность, они по-своему сходят с ума, но вот эти ядерные испытания говорят лишь о том, что американцы продолжают накачивать свои ядерные мускулы на каждом углу, декларируя лозунги о том, что они, в общем-то, хотят мира. Все получается по-американски лицемерно.
А вот тогда, если от частного к общему, хотя у них столько сообщений сыпется, военной тематики, кстати, таких серьезных в последнее время, что, в общем, тут все уже в общем приходится говорить, и многие пишут, что дело, вообще говоря, в мире не очень, и все катится к большой войне, то ли с Китаем, то ли вообще, то ли она уже идет. Вы как это трактуете? В какой сегодня мы пахнет чем-то в воздухе?
Угу. Значит, если не рассуждать, как говорят немцы, алармистски, то дело действительно очень тревожное. Почему? Ведь вы посмотрите, американцы системно вышли сразу из целого пакета договоров. Да, вчера из открытого неба.
Да.
Однажды вышли из договора по противоракетной обороне 72-го года. Потом вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Теперь они тянут резину с пролонгацией договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, обставляя это кучей совершенно маразматических условий. И мне кажется, что вот эта упряжка, эта система вообще этих договоров военных, это своего рода сбруя, которая удерживает ядерную лошадь от бешенства. Вот американцы последовательно, шаг за шагом, подрезают эту сбрую, это, конечно, понижает порог так называемой ядерной безопасности, да и порождает другое, уважаемые, порождает другое. Вот у нас сейчас, например, в мире где-то в ядерный клуб входит 12 стран, да, еще там пяток пороговые страны. Но, естественно, каждая страна заботится о своей безопасности, и она посмотрит, уже если Америка плюет на эти договоры, да, то почему я не могу иметь ядерное оружие для своей защиты? Разве не так размышляет Ким Чен Ын? Разве не так размышляет тот же Израиль, который уже давно обзавелся ядерной бомбой, но помалкивает? И есть целый ряд арабских стран, у которых там стахановскими темпами клепают ядерную бомбу. А это все говорит о том, что мир напичкивается ядерным оружием. Ну, а по Чехову вы знаете, да? Если ружье летит, оно когда-нибудь выстрелит. Потому, заключая свой длинный спич, я хочу сказать, вот демонтаж договоров по американским схемам, он, в общем-то, подталкивает мир, в общем-то, к нехорошей ситуации такого вооруженного противостояния. И сегодня, исторически размышляя глобально, мы сегодня стоим перед выбором. Либо мир примет новые правила игры под руководством ООН, которая, по сути, уже, вы знаете, стала перчаткой на руках американцев, либо мир будет и дальше катиться к пропасти войны. И пока трудно сказать, будет она безъядерная или ядерная, но будет. Но есть такая особенность. Когда страну, обладающую ядерным оружием, припрут, то она будет пускать в действие не только обычное вооружение. Так что, в общем-то, над миром витает запах ядерного пороха.
Да, и тут не только обычный ядерный, но может статься у них какой-нибудь биологический есть, всякое может в голову прийти.
Сегодня у нас много видов вооружений, да.
Спасибо, Виктор Николаевич. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Ну вот, стоит сказать, что США успешно испытали лазерное оружие, способное уничтожать самолеты в полете. Так они сами об этом говорят. Прямо в воздухе. Крушить самолеты на тестировании, правда, не стали, но сбили беспилотник. Видео опубликовано пресс-службой Тихоокеанского флота военно-морских сил США. Лазерная установка находилась на корабле-амфибии. В ведомстве говорят, что это класс лазера высокой энергии. Его мощность не называют, но в CNN со ссылкой на Международный институт стратегических исследований говорят, что мощность около 150 киловатт. Благодаря этой новой передовой способности мы переопределяем войну на море для ВМФ, заявил капитан. Военный местный командир Портландского офиса. Испытания провели 16 мая в нейтральных водах Тихого океана. Но такое вот сообщение официальное я вам привел. А в общем, конечно, сообщений, связанных с военной тематикой, да и не только, из Соединенных Штатов поступает в последнее время много. Их претензии к Китаю финансовые. Ну и вот видите, как все происходит. После новостей в следующем часе с адвокатом на медицинскую тематику говорим.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это всеобщий хай.
Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16:00 по Москве.